В этом году исполняется 100 лет со времени написания и публикации рассказа Михаила Шолохова «Нахаленок». С гордостью говорю, что я являюсь патриотом своего родного Донского края. Эти слова принадлежат русскому советскому писателю, журналисту и киносценаристу Михаилу Александровичу Шолохову. Михаил Шолохов был военным корреспондентом, полковником, лауреатом Нобелевской премии по литературе, Сталинской премии, Ленинской премии, действительным членом Академии наук СССР, дважды героем социалистического труда. Профессиональная деятельность Михаила Александровича началась в 1925 году с выходом в свет первого сборника «Донские рассказы», где автор запечатлел события гражданской войны, одну из самых драматических страниц российской истории. Война пришла в каждую станицу и семью. Среди произведений, вошедших в сборник, был рассказ «Нахаленок», трогательная и глубокая история семилетнего мальчика Миньки, Мишки Коршунова по прозвищу «Нахаленок», который живет с матерью и дедом в казачьей станице на Дону. Рассказ Шолохова «Нахаленок», о котором молодой писатель говорил, что это отчасти автобиографический рассказ, впервые был опубликован в газете «Молодой ленинец» 30 мая 1925 года. Время действия произведения – конец лета 1920 года. Главный герой рассказа – семилетний Минька Коршунов с обидным прозвищем «Нахаленок». Так на Дону называли внебрачных детей, появившихся на свет незаконно, вне Божьего благословения. Минька живет с матерью и дедом в одной из верхнедонских казачьих станиц. Для отца он Минька, для матери – Минюшка, для деда – Постреленыш или Михаил Фомич, для всей станицы – Мишка или Нахаленок. Писатель создал образ обаятельного мальчугана, не умеющего усидеть на месте, интересующегося всем, что происходит вокруг. Образ Нахаленка – как лучик солнечного света. Вокруг этого лучика происходят беды и неприятности, а он все равно нам светит. Во время гражданской войны отец мальчика, бывший пастух, прошедший Первую мировую и принявший сторону большевиков, погибает от рук белоказаков. Сам Минька становится очевидцем трагических событий, которые оставляют глубокий след в его детской душе. Произведение Шолохова затрагивает такие важные темы, как патриотизм, детская психология и трагедия гражданской войны. Оно помогает нам лучше понять исторический контекст и переживания людей того времени. Литературовед Лежнев писал о композиционной стройности рассказа. Повествование ведется как будто тоном беспристрастного объективного рассказчика. Вместе с тем в авторской речи таится ласковая отцовская улыбка. Так мог бы звучать голос отца, любовно рассказывающего о геройствах родного своего сынишки. Вплетается сюда и третья нота – это ощущение мира, видение жизни и людей самого малыша. Прототипом Миньки в рассказе стал сам Михаил Александрович Шолохов. Мария Петровна Шолохова, жена Михаила Александровича, вспоминала, что отец писателя звал своего единственного сына Минькой. Сверстники – Мишкой и Нахаленком, так как его родители до 1913 года не были венчаны. Неофициальное состояние семьи являлось многолетней драмой родителей, а для маленького Миши Шолохова – настоящей жизненной трагедией. Купеческий сын Александр Михайлович Шолохов и бывшая горничная в семье помещицы Поповой Анастасия Даниловна Кузнецова, урожденная Черникова, родители Михаила Шолохова, до 1913 года жили невенчанными в церкви, так как Анастасия Даниловна официально была замужем. Лишь после смерти ее первого мужа, казака Кузнецова, Александр Михайлович и Анастасия Даниловна зарегистрировали свой брак. Тогда Александр Михайлович смог усыновить своего сына и дать ему законную фамилию Шолохов. По мнению литературоведа Якименко, в «Нахаленке» покоряющая правда рассказа не только в точном знании детской психологии, в умении раскрыть внутренний мир ребенка. Шолохов сумел запечатлеть незабываемые годы в ярких характерных чертах, показать, как формируют революционные события детский характер и психологию. Много хороших отзывов писали Шолохову о его донских рассказах и о рассказе «Нахаленок». Так, например, учащиеся 96-й средней школы станицы Мюслинова Челябинской области в своем письме благодарят за волнующую душевность рассказа «Нахаленок» и просят написать продолжение о дальнейшей судьбе героя Мишки. Рассказ Шолохова «Нахаленок» входил в авторские сборники «Лазоревая степь» 1926 год и «Лазоревая степь. Донские рассказы» 1931. В 1961 году по мотивам рассказа на киностудии «Мосфильм» был снят одноименный телевизионный художественный фильм, режиссер Карелов, автор сценария Витоль. Фильм увидели в 78 странах. В 1982 году в Ростове-на-Дону был установлен памятник Нахаленку на набережной у речного вокзала. Памятник представляет собой мальчишку, сидящего на плетне. Скульптор памятника Нахаленок Можаев, архитектор Волошин. В 2025 году исполняется 150 лет новой азбуке Льва Николаевича Толстого. Все мы знаем Льва Николаевича Толстого как классика русской литературы, написавшего 4 тома «Войны и мира». Однако детишкам из крестьянских семей он был известен прежде всего как автор азбуки, по которой они учились в школе. В середине XIX века в России было очень мало школ даже в городах, а в деревнях почти все поголовно были неграмотны. Осенью 1859 года Лев Николаевич Толстой открыл в принадлежавшей ему Ясной Поляне школу для крестьянских детей. Он объявил, что школа бесплатная и что телесных наказаний, розок, в ней не будет. Сперва крестьяне пожимали плечами. Где же это видано, что бесплатно учить, и будет ли прок, если не посечь озорного да ленивого? Но вскоре все увидели, что школа в Ясной Поляне не похожа ни на какую другую. Ни на убогие училища, ни на тягостные с зубрежкой, ругательствами и побоями уроки грамоты у сельского попа, дьячка или отставного солдата. В толстовской школе ребята учились читать, писать, считать. Были у них занятия по русской истории, естествознанию, по рисованию и пению. Но главное, школа не отпугивала ребят от учения. Они чувствовали себя в ней свободно и весело. В классе ученики рассаживались кто где хотел – на лавках, на столах, на подоконнике, на полу. Каждый спрашивал учителя обо всем, о чем не пожелает, разговаривал с ним, советовался с соседями, заглядывал к ним в тетрадки. Уроки превращались в общую беседу, а часто в игру. На дом уроков не задавали. Толстой знал, что в тесной избе его ученики не сумеют их выполнить. К тому же деревенские дети много помогали родителям по хозяйству. На переменах и после занятий Толстой рассказывал ребятам что-нибудь интересное, показывал им гимнастические упражнения, боролся с ними, играл в городки, бегал на перегонки, зимой катался на санках с гор, летом ходил на речку или в лес, водил хороводы. В то время книг для детей было мало, и вот известный всему миру писатель пишет для детей азбуку. Ее первое издание вышло в свет 13 ноября 1872 года. В азбуке Толстой использовал лучшие из сказок, басен, былин, пословиц, поговорок. Пособие, по свидетельству исследователей, относилось к числу любимых сочинений Толстого. Автор надеялся, что с его помощью обретут грамотность по меньшей мере 2 поколения русских детей – от царских до мужицких. Весьма резкие отзывы отдельных рецензентов, не принявших ни азбуку, ни педагогические методы писателя, сподвигли автора к существенной переработке книги. После изменений и дополнений, сделанных в 1874-75 годах, она вышла под названием «Новая азбука». Этому учебнику удалось избежать массового неприятия, постигшего его предшественника. Толстой учел многие замечания педагогов. Как результат, в «Новой азбуке» появился отдел постепенного чтения, в котором поэтапно вводились слова с разной длиной слогов. Все материалы были скомпонованы по принципу «от простого к сложному». Специально для нового пособия писатель сочинил более сотни небольших произведений. Раздел арифметики, вызывавший наибольшие споры, был исключен вообще. Новая азбука вобрала в себя то, что было почерпнуто Толстым из собственного опыта обучения детей грамоте, а также из анализа современной ему методической теории и практики начального обучения. Новая азбука решала важные педагогические задачи. Обучала родному языку, развивала художественный вкус, знакомила с бытом людей, с природой, большое внимание в ней уделялось нравственному воспитанию. В «Новой азбуке» Толстой сюжетно обработал народные сказки и пословицы, оформив их как рассказы-миниатюры или басни. Большинство рассказов, повестей, сказок, басен для «Новой азбуки» Лев Толстой создавал сам, но в некоторые разделы были включены переработанные произведения различных жанров русского народного творчества. В период переработки первой азбуки авторам было написано более 100 новых сказок и рассказов. «Три медведя», «Косточка», «Котенок», «Ноша», «Филиппок», «Еж и заяц» и другие. Ученый комитет Министерства народного просвещения поручил рассмотреть новую азбуку Майкову, который дал о ней такой отзыв. «Граф Толстой оказывает истинную услугу всем учащим и учащимся мастерски написанными рассказами, понятными для детей всякого состояния». Кажется, не обинуясь, можно сказать, что подобного материала для чтения не представляет ни одно из существующих руководств, а потому новую азбуку Толстого со стороны ученого комитета смело можно одобрить и рекомендовать для всех заведений, где обучение начинается с азбуки. Ученый комитет на заседании, состоявшемся 30 июня 1875 года, заслушав отчет Майкова, согласился с его мнением. Новая азбука была одобрена и рекомендована в качестве учебника для народных школ России. Еще при жизни Толстого пособие было переиздано 28 раз. Несколько позже были изданы 4 тома русских книг для чтения. Всего Львом Николаевичем Толстым написано для детей 629 произведений различных жанров. Это рассказы, сказки, были, очерки, басни и другие. Уже в первый год своего появления, при большом для того времени тираже в 50 тысяч экземпляров, новая азбука так быстро разошлась, что потребовалось ее второе издание, которое было осуществлено в декабре 1875 года – 40 тысяч экземпляров. Только при жизни Толстого новая азбука выдержала 28 изданий, общий тираж которых составил около 2 миллионов экземпляров. Материал подготовила и прочитала Елена Никифорова.